Раз.
Вот у него заказано внимание не вообще. Там все равно какие-то выборки выделяют. То есть это не варианты какой-то интервью, а просто информация. Во-первых, ты мне скажи, пожалуйста, вот гражданская оборона какой-то свой состав, она имеет или нет?
Ну, сейчас, видимо, да. Но, по сути, это было задумано как группа, в общем-то, одного человека.
Одного человека — это тебя?
Да. Ну, как любая, в общем-то, группа, мне кажется.
А это только не одного человека?
Ну, двух человек. Ну, в оптимальный состав — это два лидера группы. Вот. Это сейчас, в общем, наша группа действительно двулигерная.
Ну, второй лидер у нас так не слишком пока заметен.
Потом коммунизм заметен.
Ну, то есть у вас вроде как не только два лидера, но еще и две группы, то есть каждому лидеру по группе.
Вернее, нет, коммунизм — это вот, ну, группа, где мы именно вдвоем играем, причем один без другого не может ничего делать практически. Вот. А тем более гражданская оборона была задумана как группа из двух человек изначально. Это Кузя был и я.
Вот. Кузя — это?
Это басист, вот который сейчас. Вот. И первых двух альбомов половина вещей его. Вот. Причем вся музыка вместе писалась и так далее. Вот. Потом у нас когда был период гонений, мы некоторое время вместе не работали. Он в армии был 2 года, потом он болел. Вот. Сейчас мы снова играем.
Скажи, пожалуйста, а вот этот период гонений, он с чем был связан?
Ну как с чем?
С чем появился?
А, ты имеешь в виду вообще, так сказать, как что происходило?
Да, у вас.
А, ну это было так. Вот чисто я буду сейчас рассказывать, как с чего это началось. То есть, когда мы возникли, была ситуация как в пропеле. По сути, у нас текста не имели вообще ничего, конечно, тоже политического. Но какой-то был, конечно, экстремизм, но такого вот часто слушается, как вообще такие детские дела. А по сути, это, в общем-то, то, что мы делали, это был панк, в общем-то. Вот. И, видимо, из-за названия, и, там, из-за поведения и так далее. То есть, власти к нам какое-то такое внимание имели. Даже подумал, как это дело, в общем, выразить. И постоянно были какие-то легенды. Вокруг нас было огромное количество каких-то легенд. Вот. То, что мы якобы фашист, там, и так далее, и так далее. Вот. Это все происходило из того, что у меня было довольно много там пластмассы, всякой информации и так далее. А я, если так говорить, не тусовался. У меня было некое, так сказать, место, то, что называется групп рекорд. Это вот не мифическая вот, именно студия, как он написал в статье. Это действительно такое место, где ставили магнитофоны, аппаратура. Вот был очень ограниченный круг людей, где мы занимались, записывались и так далее. Вот, и пошли все в одно одной службе по городу. Вот. А...
Ну, точнее, по какому городу?
Да, Омский город. Да, Омский город.
А ты долго был там, по-моему?
Ну, да, да, да. Ну, практически до сих пор.
Еще долго, там, скорее
всего, вот. А наш гитарист такой, Андрей Бабенко, вот, у него мать работала каким-то то ли партийным деятелем, то ли еще кем-то. Она услышала наши записи, вот. Решила, что все это советчина там, и так далее, фашизм, и пошла в КГБ, в общем, она занесла.
То есть мать на сына?
Да. Ну и вообще на нас. Что типа вот сына попал в некую компанию. Да, совратились, пути избили истинного и так далее, в общем, повлияйте. У сына вызвали, сделали ему прочистку мозгов, после чего он там написал огромные такие вот стопки бумаги. И написал, что якобы у меня там огромная куча журналов по себе покрывать. То есть написал вещи мифические совершенно. Вот. После чего он из группы ушел. Причем нам не сказал, что его вызывали. Это потом уже стало известно, когда уже нас стали сейчас вызывать. Они стали собирать материал, засылать каких-то кукучей и так далее. Это продолжалось практически все лето. Это примерно с марта и по октябрь 85 года. А в октябре нас стали вот резко забирать. Что началось с того, что мы начали забирать туда, в ГБ. Угу. А, началось с того, что нас начали просто бить на улице. То есть подходили люди в спортивной форме. Причем, судя по писанию, всех нас, ну, поодиночке всех били. Подходили и говорили: нам не нравится ваше поведение. Как ты выглядишь, и удар в лицо. Причем это в таких скоплениях массовых. На остановках, там, в центре города, на площадях и так далее.
А вот я так очень часто, и немножко как-то, ну, отсюда, глядя из Эстонии, мне все это казалось немножко легендарным.
Ну, нет, это...
ГПД в Харькове били.
Да-да-да, это всех били. Доктор били у нас, конечно. Это практически все пришли. Это определенная
методика. Чука, вот я вроде бы тоже.
Да, вот нас били некоторое время, примерно месяц. Причем довели до такого состояния, что там... Ну, из дома стало как-то боязно выходить. Потому что выходишь, там, типа, человек стоит на остановке, где-то, такой вот рукой. Вот. А потом нас начали просто забирать. Вот. И страшно пугать.
Если по поводу всех этих людей, вы хоть примерно предполагали, там, кто это, как это, то есть, вот, какие-то следы вы находили, что за люди, откуда они были? Какие-то были спортивные секции, или это были...
Нет, судя по всему, это были, так сказать, работники учреждения. Вот как потом я оказался, там потом это открыто сказали.
То есть, функционеры?
Ну, ГБ, ГБ. Вот. Еще, похоже, был один и тот же человек, потому что, судя по описаниям, это был один. Ну, даже по типу лица тоже, потому что нас всех били поодиночке. Uh-huh. Вот. То есть он обычно подходил там и очень резко удар в лицо. Это один человек или двое. Было всегда. Вот. И это все было именно при таком большом скоплении народа. Вот. А потом нас начали где-то в октябре и ноябре забирать. Вот. И очень сильно пугать. Вот. Пугать, ну, как обычно, то есть метода такая. Причем нас забирали вот, как по спирали, то есть до главного конца. То есть меня последним забрали. До этого забирали всех, так сказать, по кругу.
А ты шел за главного?
Да, я шел за главного. Вот. Я причем до сих пор такой, что-то уверен, что вот если бы тогда... Я сейчас расскажу это все. То есть если бы одну акцию не совершил, то, в общем-то, могли и посадить, действительно. Потому что раскрутка такая была глобальная, что я до сих пор вот, не понимаю, не действуешь себе во вред. Я не понимаю, то ли не хотели организацию какую-то раскрыть, то ли что, то есть непонятно. Но стали собирать сведения. Прям давление такого толка. То есть всех, кого вызывали, давление такое. Типа, вот если ты не скажешь, то-то, то-то, то-то не подпишешь, то тебе сделаем то-то. Вот. Если человек на это не шел, хорошо, тогда твоей дочке сделаем то-то. Или твои родители там, ну и так далее, вот такого толка. То есть практически все, в общем, все подписали, все, что от них было. Ну, все.
А что хотели?
А, ну то, что огромное количество литературы, антисоветские взгляды, террористические акты, там, взрывы заводов и так далее, ну, фашистские там эти регалии, там, ну и так далее. Вот. Когда меня вызвали, там уже лежала такая здоровая пачка дел, вот, а меня причем при этом сразу же выгнали с завода, где я работал художником. Вот. Но потом, как оказалось, незаконно, то есть они не успели документацию оформить, я на них суд подал и процесс выиграл. Вот. Но было совершенно четко, был звонок, и меня выгнали. Вот. А мы в это время как раз записывали альбом вот, с Кузей вдвоем. Вот. И нас как раз забрали, Кузя вперед меня, а меня попозже. Вот. Ну и так получилось. Меня когда забрали, стали очень сильно пугать. То есть откуда... А раскрутка идет по пунктам. Пункт А, такая-то книга. Где ты ее взял? Там? Ну, у меня был там обок приглашение на кассе. Ну, книжки у меня изъяли, то есть был обыск дома. Неофициальный обыск, а именно такой, как бы добровольный обыск. То есть приходит человека 4 и всю комнату обыскивают. То есть без санкций на обыск. Такой. Взяли у меня 4 пластинки, с экспистом, с изъяли, но мэнджи голос. Вот. Не знаю, даже Булгакова нас там надо спасти, даже Андрей Битов изымать, причем непонятно почему. Совершенно ничего не понятно. Ну вот, и стали пугать, откуда ты их взял. Причем это все у них шло именно в сторону моего брата. Что якобы это все от моего брата идет.
Сергей.
Да. Вот. И стали очень сильно пугать. А я стал тут же всевозможные, так сказать, этим. Сказки рассказывать о том, где это все дело брал и так далее. Вот. И это все продолжалось прям недели, там две, причем иногда это просто были часов, так сказать, по 10. То есть меня забирали часов в 9 утра и пускали там часов в 10 вечера. Вот. Ну и а потом они начали просто пугать. В общем, просто я забыл, как эта штука называется, это вкалывают вены, привязывают стул и типа правдогонные средства. Когда человек падает в транс, начинает, так сказать, вещать. Все попало. Говорит, а мы ведь сделаем таким образом, что мы типа накачаем. Вот, и в этом состоянии расколешься, а мы это подадим так, что ты становишься, попробуй, потом типа отмажься. А когда, в общем, перед таким выбором стал, я решил, в общем, что это, терять типа нечего. Вот, решил покончить с собой и написал бумажки. То есть написал довольно большое количество писем, типа кончаю вот с собой под влиянием такого-то, такого майора и так далее. Вот, об этом узнал всего лишь один человек, то есть я с ним разговаривал вечером. Вот история мне до сих пор непонятна, каким образом это стало известно сам. То есть в комнате было только 2 человека. То есть я и такой некий манагер, который вот группа «Армия Власова» сейчас. На следующий день меня забрали, а я собирался вот с собой кончать прямо на вторник. Это было воскресенье. Вот на следующий день меня забрали прямо утром. Прямо на машине забрали, прямо на улице. Затолкали вот эту «Волгу» и увезли. Сказали, что типа ничего тебе не выйдет, но вот все эти твои героические дела там они ни к чему не ведут, и никого типа это из нас не посадят, и дело не прекратят. Но раз это такой герой, типа ладно, типа, дело пока прекращаем, на неопределенный срок. Вот. И отпустили меня. То есть я приехал домой, буквально через 5 минут меня забрали в психушку. Вот. Привезли в психушку, сказали, что был звонок, сказали, что кое-что такое покончить. Вот. Я в психушке полностью рассказал, как было дело, про КГБ и так далее. Вот. Они позвонили в КГБ, оттуда был этот, дан указ мне держать до конца съезда. Вот. Это так и было. 3 месяца.
Кто говорил об этом?
Это мне начальник отделения был. То есть фамилию не хочу просто называть.
Нет.
То есть он был как бы на моей стороне. Там причем даже была небольшая войнушка, потому что вот местная психушка, они решили все материалы по поводу КГБ в дело подшить. И написали, а там система ОГЭН. А так получается, что так как это, под влиянием действительно КГБ реальных лиц, тогда получается, что это дело должно иметь некий ход. Вот. То есть они чуть ли не прокуратуру это дело двинули, и там вот между ними была какая-то склока несколько времени. Вот такой. Вот. И держали меня до конца съезда, после чего постоянно был некий контроль. Вот. А со всех, кто со мной имел дело тогда, со всех взяли некую подписку о том, что они не будут иметь со мной дело вообще. Значит, там по этим. Там бумага называется официальное предупреждение, прокуратура заверенная и все. Значит, там 3 года, кому 2 года, там за хулиганство и так далее.
Так, а съезд?
27-й съезд. Здесь, если вот я не помню, его, кажется, вышел 7 марта, как раз после окончания съезда. Вот. Ну и все. Вот. Когда вот я вышел, оказалась ситуация, когда со мной никто вообще дела не имел. А про нас стали ходить лекции, написали статью в местной газете «Чужого голоса», где нас написали, что мы фашисты. Вот. Да, и так далее, и так далее. Вот. И таким образом, если дело все лет учился играть на всех инструментах, на гитаре там, и прочее, и потом стал учиться записывать.
А вы еще про студию говорили, вот что это за студия такая?
Вот это моя комната, в которой микрофоны, барабаны, аппараты и прочее, где все записывал.
А на чем записывал?
Записывал все на лип. Он немножко переделан был. Да, в течение 2 лет, когда мы записывались, в общем,
я сейчас... Вот... А говорите, не мифическая студия, ну ладно.
Нет, ну это действительно, в общем-то, студия, потому что то, как мы записываемся, вот не знаю, вот с точки зрения самопальной студии, вот люди по рядам пишут, но вряд ли пишут лучше, чем мы. То есть я еще никого не встречал, потому что я, в общем-то, так сказать, хвалиться не буду, но я считаю, что с точки зрения домашней студии, так сказать, инженер хороший, потому что на таких дерьмовых аппаратах, на которых мы писались, никто бы так не записался. То есть мы писались там на всяких там... Эльфах, то есть микрофоны какие-то советские. Просто все это очень так было хитро подключено и с таким эффектом, что качество было довольно хорошее.
Я вот почти с тобой согласен, вот. В том плане, что качество хорошее. Кроме только одного, мне кажется, что у нас несколько есть претендентов. Мне очень нравится то, что делал «Облачный край» в Архангельске, он двумя тендерами они писали.
А, ну это да, то есть в «Облачный край» писались и как ДК.
ДК они писались. То есть у нас умудрялись состыковать вот эти наши волшебные аппараты,
да.
Чем-то подобием звуковать.
Не, но если учесть, что я делал 6 накладок, то это вот эта тоже оригинация представляет, 6-я накладка с ревером. Вот. И это все звучит. Потому что «Облачный край» накладок практически не делали, не писали живьем. И ДК, тем более, писали живьем, то есть писали полностью все инструменты, потом вокал. Я же писал сначала барабан, потом гитару, потом бас один, потом еще голос вместе с гитарой одновременно играл, потом всю запись из ревер прогонял, и при этом еще качество какое-то осталось.
Не, ну ни в каких секундах не умаляет значение качества двух режиссеров.
То есть я очень горд этим, потому что...
Хорошо, ну а дальше? Это ты делал сначала, ты что писал сам на всех инструментах?
Да.
Такой Поль Маккартни такой.
Да.
Первый, да?
Да. Пусть в это время в армии был. Его сразу же забрали, причем забрали в течение 1 дня. Его выкинули на командный пункт, это было 27 декабря, что ли, как раз перед самым концом призыва. Я в это время уже в психушке сидел. И сказали буквально, ты забрали, даже и не дали проститься ни с родными, ни собрать ни вещи, ничего. Уже посадили в вагон, и все, поехал. Отправили типа Байконур куда-то, типа Казахстан, со степи, закрытую зону, там он даже с родными не делился. И так могло быть. Вот. А я в это время оказался полностью в изоляции, вот и все. Вот. Единственная группа, вот, которая со мной решила иметь дело, вот, это такая группа, вот, такая называемая Пик Клаксон. Вот, они еще Дольф Гитлер называют. Вот. Это они вот, это был самый конец 86-го года, когда они хотели со мной встретиться. Вот. Вот когда мы, о чем они думали, что мы действительно фашистами и так далее. Но хотели, решили, вот нас как-то просто так, интересно было, что за люди такие. Вот. Когда мы с ними поговорили, казалось, очень много общего. Они скорее хиппи такие. Люди, которые воспитаны на 60-х годах. В 60-х годах такого психологического толка, типа Дэд Волдэд, хороший был. Да, вот интеграл. Вот. И мы с ними некоторое время просто вместе играли, репетировали и так далее. Я просто вот, один. Вот. А в 87 году мы с ними...
Они не испугались?
Вот да, в том-то и дело, что не испугались, поэтому я очень благодарен. И вот они предоставили мне свои барабаны на записи, потому что у меня вообще гитары даже не было своей. Вот.
Ну а дальше?
Ну а дальше что? Мы съездили вместе с ними на Новосибирский фестиваль первый, в 87-м году.
Да.
Да. Получилось это как? То есть мы поехали там, к друзьям Новосибирск и так далее. Приехали на фестиваль, а там вместо звуков музыки, вместо аукциона было какое-то пустое место. И нам сказали, а давайте, ребята, сыграть.
Ну, вот. Эту ситуацию я знаю очень хорошо. Кто-то нам уж не рассказывает. Там я присутствовал.
Вот половина песен играли они, это назывался «Дольф Гитлер». Там, мы сядем на танки, поедем воевать, это все их не песня. А в конце я свою сделаю, это все. Вот. Это, вот могу сказать, что это первый на концерт на большой сцене нашей. До этого все-таки в подвал играли, дома играли. Там, в основном я в квартире концерты давали, там, человек 10-15. Вот. После этого приехал, когда в Омск, я записал в течение двух недель все эти 5 альбомов.
Это один пятерной альбом получается.
Ну нет, это песня разного времени. Но я писал, то есть начинал в 9 часов утра и кончал в 11 вечера. То есть, так, поставил себе такую задачу. Вот. Я понял, что если просто сейчас не записаться, то вот, возможно, что даже никогда бы не записался. Вот так оно и было.
Ну, 5, конечно, ранее, потому что там на альбомах 5 разные даты.
Да, ну я мифические даты поставил. То есть в основном песня...
Это просто разговор о мифической студии. Мифические, да.
Ну...
И скажи, пожалуйста, вот это последние, то, что ты датировал на 88 году, но не должен быть последний, да?
Это 87 года. То есть у меня примерно, если так говорит, у меня все альбомы выходят с опозданием на год, на полтора. То есть все песни, которые были записаны в году 87, то есть микрофилия. Вот микрофилия только, по-моему, 5 песен 87 года. Остальное все 86. То же самое тоталитаризм. То есть песен 5. Хорошо в альбоме 2 песни 87 года, остальные 86. В красном альбоме все песни 84-85 годов примерно. Вот. Песни, которые в этом, «Поганой молодежи», песни 82-83 года. То есть вот, это все с таким же запозданием постоянно выходило. А, ну и что еще могу сказать по поводу 86 года? То, что гибисты ужасно гадили, то есть не давали записываться. У меня была такая возможность, я договорился с руководителем дискотеки одной, там из пригорода, то, что он привезет мне всю аппаратуру свою несколько дней. То есть он привез на машине мне ее, тут его буквально на остановке некий там, лейтенант Михайлюк, если я фамилию не ошибаюсь, или Михайленко, или Михайлюк, подошел, поксал книжку и сказал, вот если ты его сейчас аппаратуру донесешь, то с твоей дочкой, у него дочка маленькая, случится типа беда. А человек ко мне пришел, сказал, извини, так сказать, парень, типа, мне дочка важнее, и все умер. Вот. После этого, так сказать, понятно было отношение с местными властями. Вот. И когда вот, я привез наконец-то всю вот эту аппаратуру, это была аппаратура абсолютно сборная со всего Омска, буквально с дырой помилки, там, где эквалайзер, где там микрофон, там, в основном братья вот эти помогли классам. Вот я понял, что если я сейчас не запишусь, я не запишусь вообще. И начал работать в режиме просто в таком. Это меня спасло практически. То есть я 2 недели записывал альбом, пока шла бумага из Новосибирска в Омск. Да, она пришла от фестиваля, то, что мы фашисты, там выступили.
А кто написал,
что он Слуянов? То ли Слуянов, то ли кто-то там еще. Организатор, какие-то комсомольцы.
Я не
знал. Вот, написали бумагу, она имела огромное хождение в Омске, там вызывали там всех. Например. Вот. Как только пришла бумага, меня сразу же вызвали в психушку и что-то там оставить. То есть вызвали, тут уже сказали, что на Новосибирском фестивале, сказали, что сейчас тут санитары придут и все. Говорю, ну пошли за санитарами. Тут я вырвал дверь, так сказать, открыл и убежал. Вот. Еще они сразу на там приехала скорая помощь, тоже меня забирать. Поэтому у меня то, что было при себе, это у меня было 40 рублей денег и сумка со свитером, еще с чем-то. Вот. А Янка была в это время в Омске. Да. И я с этой сумкой пошел, на 40 рублей купил там вот, билет до Москвы, на поезд, и уехал. Вот. После этого был в бегах примерно 3 месяца или 4. Начался розыск, эти 3 месяца, это как раз был 87 год. Это все лето практически. Вот я не помню, мы все это виделись, нет. Я в Симферополе был, в Киеве, в Москве, в Ленинграде в это время. Я же постоянно, в общем-то, ездил.
Не помню, но там где-то встретили. Я помню, вскоре после этого вышла статья, и я принес ее в Симферополь. Но это было уже, наверное,
не было пару. Вот. И после этого я как раз познакомился со всеми Шевчуком, с Кичем, то есть вот этой с Аферой Тусовкой. Мы так вот везде по стране вот ездили, как раз 87-й год был. А потом я позвонил домой, мне сказали, что вроде дело прекратили. Не стали мне искать. Когда Копасов вернулся, я прежде как учитель был уже, посмотрел, вроде меня уже не вызывают. Ну и все. То есть я так с людьми вообще не работал. То есть я не брал на работу, не брал. Да, художник вообще. Вот.
А образование это призвание?
Это по призванию. Вернее, образования никакого нет, он просто художник, оформитель. Я хорошо не служу. Вот я же умею это все, так сказать, Ленина нарисовать, художник.
Скажи, пожалуйста, а образование вообще-то
не кончал? 10 классов кончил. Да, принципиально. Принципиально никуда не пошел. Считаю, что не надо. Я 10 классов закончил только для того, чтобы в армию не идти. Потому что тоже была проблема такая большая.
А 10 классов
не было? Нет, я 2 года еще вот в 9-10 классе. Так после 8-го вам не забрать ничего еще. Так, ничего. Вот. Так у меня 2 года еще было, как бы, сочек. Вот. Ну и все. То есть, а когда я приехал, тогда вот, всю зиму сначала песни, сейчас сочинял очень просто усиленно. Я не знаю, какой-то прорыв был. Я практически неделю песня по 2 рождала. Это самый такой плотный период. В течение 6 месяцев я, наверное, песни 3 сочинял себе. Вот. А там просто, я не знаю, правильно, как это пошло и пошло. Причем совершенно разные песни. Вот. И в 88 году вот я записал вот эти вот альбомы «Боевой стимул», «Так закрывал сталь» на той же аппаратуре, которая была и тогда. То есть таким же образом я полностью свез, только барабаны купил уже сам, «Калиновый мостак» еще.
Ну, там
да? Да, «Боевой стимул», «Так закрывал сталь» и все это поклонили. Вот. Записал эти 3 альбома, и все. После этого я вот ездил уже везде в Новосибирск, поехал, вот, на втором фестивале мы играли в Новосибирске. Вот. После этого начали, вот, на втором фестивале начали вот, гастрольные дела. Это мы вообще, в общем, даже в зал не играли, и я, в общем-то, был вообще не расположен в зале.
Скажи, пожалуйста, вот как реагирует на вас, на ваш концерт?
Во-первых, что мне сейчас не нравится, как бы пошло такое, типа, голубание такое. Это уже, ну как на сцене, народ ходит, это уже не знаю.
Народ ходит на голову.
Народ ходит на голову, да.
Пока я не забыл, я вот вернусь к вопросу, который мне очень волнует. По-своему, ты, ну как бы сказать, деликатнее. А, говоря банальными газетными словами, человек, который обладает очень, ну с моей точки зрения, широкой эрудицией и определенной культурой. Как это состыковывается с постоянным использованием матерных выражений? То есть я не считаю, что, скажем, это там как-то там возвраняет или что-то это может шокировать. Понимаешь, но есть какая-то внутренняя эстетика, понимаешь, нет. Ну что такое, люди назвали какие-то слова вот матом, допустим, другие слова назвали матом. Все это символично. Но с другой стороны, за эту символику есть какая-то внутренняя дисциплина человека. Вот я, может, живу здесь, там, в Эстонии, я вот эту дисциплину очень уважаю. Знаешь, я могу снять штаны, но я не буду снимать штаны не потому, что меня становится милиционером, а потому что я считаю, что я слишком горд для того, чтобы позволить себе оказаться вот в ситуации, которая мне кажется не совсем красивой.
Я понимаю. Во-первых, что насчет матов? Это сразу, в общем, было сразу изначально ясно, когда мы только начали играть, что вот если вот играть, в общем-то, вот, допустим, рок, то надо играть на всю катушку. То есть вещи называются своими именами. То есть быть естественным. А некоторые вещи невозможно, допустим, выразить, ну, кроме как, допустим, так сказать, чисто по-русски. Вот и все. А когда я это понял, сразу возник как бы некий вектор. То есть, ну, возник некий вектор. И все, что мы делаем в гражданской обороне, ну, скажем, по степени крутизны, скажем, если так спираль рассматривать, то как только она поехала, сразу стало ясно, в какую-то сторону идет. Вот. А поначалу вот у меня как бы некий минус был, когда я пытался это перебить. Вот. То есть это в году еще 87-м был, когда вот я пытался еще даже забежать. Я примерно вот чувствовал, куда мы идем, но пытался еще забежать. То есть как бы стать круче, чем, так сказать, надо. То есть отсюда вот возникли всякие вот эти дела, чисто социальные, типа вот анархии, песни и так далее. Который мне сейчас очень нравится, я не исполняю, я вообще даже переписывать, по-моему, не буду. Вот. И то же самое было, вот отчасти, может быть, и с матами. Вот. Ну, вот. Да, по-моему, я не помню, честно говоря. Да, и кофеле это был, как, наверное, самый пик такой, вот, этого дела.
В общем, там мне что еще меня особенно резануло, что, и почему я сейчас не могу согласиться с твоим ответом, то есть я хочу
сейчас... Нет, я сейчас продолжу.
Я не кофеле, там есть одна песенка, да, с таким голосом, женский вокал, похоже.
Это Янка.
Янка поет. Да, я так и подумал, что это Янка поет.
Это ее песня.
Да, но там, видишь, там настолько вычурно, что это настолько это сделано сознательно, красивая мелодия, где вот весь матерный контекст, понимаешь, должен как бы всю эту красоту, что здесь чувствуется какая-то самоцель и смак, понимаешь, какой здесь. А ух, как понимаешь, получается все это дело.
Да, но честно говоря, я не считаю, что это плохо. Я не считаю, что это плохо. То есть вот это по своей сути концептуализм вообще.
У меня есть настолько много разных трактовок, собственно говоря, там московский концептуализм есть, который выходит из опять-таки бытовой эстетики, там на совершенно ином уровне еще какая-то.
Не, ну понятно.
Это не ответ, на концептуализм. Хорошее красивое слово, но это не.
Ну скажем так, концептуализм, то, как я понимаю, концептуализм, это как бы некое искусство, которое направлено на то, чтобы человека выбить из обычных, скажем, нормативов сознания, логических нормативов сознания. Причем, чем сильнее выбьешь, тем сильнее тетива натянута, тем дальше, в общем-то, стрела летит. Я покажу таким образом.
Не согласен, что использовать матерную форму, чтобы два человека из обвинения.
Тем не менее, вот как я столкнулся, вот лично в моем опыте оказалось, что так оно и действует.
Нет, ты выбиваешь его только, из привычной эстетики, существующей в рамках определенных условностей. Вот так. Я сейчас закручиваю фразу, я пытаюсь расшифровать. То есть, вот человек привык, что вот здесь можно, а здесь нельзя. И ты просто снимаешь запрет, и снятием этого запрета ты вызываешь у него шоковую реакцию. Не более того, потому что на самом деле в нем все это дело заложено изначально.
Нет, так это, в общем-то, понятно. Так если так говорить, то в каждом человеке все заложено изначально.
Я вскоре подошел к фестивалю, я столкнулся с любопытной ситуацией, которая мне показалась достаточно хорошей иллюстрацией. Но все равно больше. Помнишь, на подошел к фестивалю, и был ли там ты?
Да, был.
Был там, да? Я уже не помню.
Я чуть на сцену там не вылез. Мы должны были играть после бомжей, нас его пустили.
Там Коля Акмелла тоже нас снимал.
Вот мы с ним вместе должны были играть.
Понимаешь, если бы вот ты бы один, то мы бы старался, поскольку вот Мирон там старался, было бы сложно. Ну, придется. Вот. Так вот, ты помнишь, да, всю эту историю, связанную с этим Тайным мостом, с
Тандальчиком? Да.
Вот, перед этим я приехал в Тайм, и попал видно такого эпизода. Вот здесь вот мы сейчас с тобой разговариваем, да, вот у меня в квартире, вот двух шагов отсюда, по дорожке, шли два мужчины, наверное, так лет, так, 30, не разговаривали друг с другом. Ну, не самая маленькая девочка. Лет 6, наверное, два года. Ну, папа был, наверное, за руку. И вот они изощрялись в разговоре очень. То есть там такой был спектр, понимаешь, который, в общем, намного превышает все допустимые пределы, возможно, даже своих песен. Для них это было естественно, никто из них никак не реагировал, не воспринимал это нечто вычурное. И мне кажется, что иногда, идя на поводу вот этой вот манеры поведения, в конечном итоге ты, может быть, даже и принижаешь значение того себя. Но это, знаешь, опять, я в данном случае хочу сказать, что я смотрю совершенно с другой позиции.
Да нет, я не знаю, ты смотришь какой-то такой, как тебе сказать, вот именно определенной эстетики. А мне кажется, просто вот, если так говорить, вот, скажем, именно о советской культуре, не о русской культуре, а именно о советской, которая сейчас имеет место в настоящий момент. Вот. То есть мат это некое не то, что необходимое, это даже не часть русского языка, это нечто вот основополагающее. Потому что на мате говорят все. Ты правильно в статье написал. Говорят интеллигенты, говорят все, понимаешь? То есть это уже часть языка, причем вот мат это, по сути, даже это не слово, это не язык. Это нечто, которое передает, скажем, не знаю, это не, чисто на каком-то чувственном уровне нечто передача, понимаешь, определенное. То есть народ это как жест, вот напросто, и все. А можно там тусуют там 2-3 мата, там, не знаю. Целый роман, вот что-то пересказать, понимаешь? Вот это сейчас это имеет место. А вот, по сути, когда к этому подходил, я подходил ну, таким же образом. Так как это неотъемлемая часть реалий, вот скажем, этого дня, если бы заменил одно слово другим, я бы не добился того эффекта, частицы для себя, какое хотел иметь. Вот. Изначально у меня была идея, то есть это вот все, что ты писалось и делалось, это делалось для себя, потому что я был 100% уверен, что это не понравится вообще никому. Вот. Поэтому вот первые вот эти вот, которые вот, оригиналы я с собой вез, я практически никому давал, потому что мне было это очень стыдно, потому что играть не умею, и все это, так сказать, это. То есть, по сути, вообще не рок. То есть это мне было самому это приятно слушать. То есть я включал и танцевал по то, что делают, и все.
Вот. Ну, может быть, я потому так и обостренно воспринимаю, потому что, в принципе, мне очень нравится то, что ты делаешь. Нравится по духу, по подходу, по честности, по искренности. И в данном случае я, может быть, просто спорю с каким-то элементом твоей эстетики, твоего быта, понимаешь? Нет, то есть ты, как отражаешь свою жизнь. А мне вот, допустим, вот я такой, я в жизни вообще матом не ругаю. Я в армии служил матом не ругаю, я говорю, что это все баптистское. Потому что я не могу себе это позволить. Ну, и в данном случае это просто полемика, наверное, от разных точек отсчета. Но если ты делаешь, я понимаю, почему ты это, в принципе, я понимаю, что я не принимаю все это дело. И, ну, раз так, значит так, ну, как папа, ну, в принципе, кстати, я в этом же и писал, что папа.
Да, вот, кстати, вот по поводу статьи еще такой момент. Вот я хочу, чтобы у тебя такое мнение создалось, что вот то, что, допустим, мы делаем, это, скажем, ну, не знаю, ты, допустим, называешь там все панк. То есть так вот, по сути, вот если подходить то, что, допустим, панк называется, то, что, допустим, вот, мы делаем, это, в общем-то, вообще не панк. Я считаю, это и не хиппи, это, в общем-то, и не панк. Это некая, в общем, тусовка, которая жила в Сибири в определенный момент, которая входит там человек 20 и все. То есть это не бомж, понимаешь? Потому что вот бомжей и нас вот вместе сопоставлять, мы разные люди. То есть мы просто с ними, вот, сколько я их, допустим, лично знаю, вот, мы очень хорошо с ними ладим. Но вот до такой степени вот, люди далекие до нас. Понимаешь? Точнее, например, наверное, даже вот, бомжи до нас, это, или там даже, допустим, инструкция выживания, это еще дальше, чем, допустим, там, где только есть, понимаешь? Поэтому у нас вот весь панк, или там все вот эти вот тусовки рок, это маленькие такие ареалы, которые имеют определенную, скажем, свою вот, внутреннюю, так сказать, рокеровскую культуру. Вот, которая до такой степени обособлена, что между соприкосновений даже быть не может. То есть я до сих пор, у нас гитарист, у тебя с по выживанию у Джеффа, до сих пор то туда бежит, то сюда бежит, то есть я до сих пор не вписываюсь, так скажем, вообще, реально.
В принципе, ты предугадал как раз следующую тему, которую хотелось затронуть. Или еще чем дело. Панк понятие условное в нашей стране, как любое понятие, как хиппи, собственно говоря, понятие условное. И просто, ну, получилось так, что какая-то часть людей называет себя панком. Пропеллер назывался панком, турист назывался панком, Дэд Энтайл называется панком, и Лана Белла может называть себя панком, если ты помнишь, в конце. А ведь, собственно говоря, это все принципиально разные вещи. Правильно скажем? У того же Лана Белла может быть утонченный, собственно говоря, такой эстетизм где-то в чем-то, до извращения.
Я от панка отношусь как-то вот очень по-музыкальному. Для меня то, что это... Ну, даже вместе, то есть это все, да, Дэд Кеннеди, и эксплойтит, и, в принципе, весь хаткор. У меня панк это чисто понятие музыкальное. Потому что с точки зрения чисто там идеологии, там в одной группе могут быть такие, так сказать, люди, которые между собой вообще не ладят, могут друг друга просто вообще, просто убивать вообще. Потому что я просто личность это такой. Я, например, обед насмешек я тоже панкерами не считаю. Но я, допустим, я совершенно противоположный человек. Вот, с рикошетом.
Скажи, пожалуйста, если музыкально, это сверху?
Как-то расступило там. Даже на волынках, а на каких-то там камнях, там инструментах, барабанах и так далее. Это чьи-то кельтские дела, там ранее. Это абсолютно не похоже на то, что читается, допустим, в главном фолку вообще. Вот. Это целая серия, твой брат услышал. И мне это очень интересно. Вот, именно вот, изначально родная музыка считаю, что это вообще самое главное. А это, вот, что я хочу сказать, это, в общем-то, и есть панк. Поэтому вот, самый главный панк, я считаю, у нас состоит в коле рок-н-ролл. Потому что то, чем он занимается, это чистый шаманизм. А шаманизм как раз и основан, то есть это определенный ритм, постоянный, монотонный. И чередование одной-двух гармоний, там, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот, я брат слышал недавно запись, очень редкая, он был учил горбами, потому что там доклад не ехал. Это запись из тибетского монастыря, на битве. Я считаю, это самое сильное, что в жизни слышал вообще.
Видите, на противоречии, как мне кажется. Дело в том, что ты говоришь о музыкальной стране панча, но ведь мы с тобой сопутствуем определенный образ жизни. Знаешь, что я имею в виду? То есть, как те люди, которые сейчас, вроде бы даже Бет Кеннеди, или масса всякого народа, которые вроде бы музыкально попадают под структуру древнего шаманизма, они по образу жизни от них не придерживаются. Понятно, хотя я очень плохо знаю, как жили древние тибетские шаманы, но я вижу совсем другое. То есть, почему я все время выхожу и в политику, и в социальный анализ этого явления, почему я соотношу между здесь и музыкальными совместимы, потому что мы с тобой проводим разные аналогии. Ты на уровне совпадения музыкальных структур.
Нет, а я это я сказал то, что называл панком. Mm-hmm. Когда я говорю о панке, называю чисто музыкальные дела. То, что касается шире, это уже идет в область там, чисто духовной, религиозной, там и прочее. Когда вот, если так говорить, то тогда вот, ну, просто вообще гениальный панк, это больше ничего.
Ну, музыкальный панк не вписывает.
Музыкальный панк не вписывает. Вот 5-4 не вписывает.
Это критерий, который оказывается не функциональным, а просто соотнесение себя с панком.
Нет, мой критерий это чисто музыкальный. То есть, когда я говорю, допустим, они играют панк, это чисто, значит, музыкальный, скажем, чисто музыкальный термин, скажем так.
Ты разбираешься, они играют панк, и они живут как панк. Знаешь?
Вот имеет они содержание. Нет, я не называю содержание панк музыки панком. Это другое.
Для тебя панк только музыкальная форма.
Да, это чисто музыкальная форма и все. А то, что стоит за ней, это вещи такие, это очень серьезные. И у каждого может быть своя. А так как у человека у каждого, то есть говорит там, невозможно, не знаю, тут каждый человек очень такой путь развития, скажем. Иначе просто и быть не может. Поэтому прям как-то вот и смысл говорить мне. То есть я могу только о себе, допустим, сказать, и о том, как я могу это со стороны воспринимать, допустим, а этот Кеннеди, как мне кажется, как они занимаются. Но все равно они очень для себя это чувствуют иначе. То есть всю жизнь очень обманывают. То же самое слышит у жена. Пример просто на лицо.
Это ты имеешь в виду, что какую именно сторону?
То, как это внешне выглядит, скажем так, и то, что это имеет вот, по сути. Как, вот в какую сторону это развивается где-то. Потому что когда я это вот, услышал, это через себя воспринял, вот скажем, ну как это вот, в Дарьяне Грея, то, что искусство это зеркало. То есть он воспринял то, что, скажем, соответствует мне. Когда я, в общем-то, вот столько влез в искусство желание, понял, что это совсем все не так, я не понимаю, все абсолютно иначе. Это, в общем-то, каждый раз так. Я очень, поэтому я очень сильно разочаровался сейчас во всех этих делах, вот это как-то вот ходит и так далее. Потому что то, что, допустим, на Сибири кажется, когда вот слушаешь отходит, кажется, что это такие вот крутящие. Вот типа вроде сказать, просто пьяни все. Как оказалось. Когда ты не видишь, прибежали. Сказал просто, что-то такое. Вот это вопрос, могу это себе говорить, скажем. А то, что я называю панком, это чисто музыкальная эстетика, вот и все. Это пропеллер слушал, пропеллер это панк. Хотя, по сути, то, если вот они касики там играют, это потом что-то все. По сути, значит, вообще не панк. Вот. То, что они играют, это панк.
Ну ясно. Мне кажется, мы все по-другому, потому что я за первичной точкой отсчета говорю не только музыкальную форму, сколько соответствующим этому образу жизни.
Нет, так я тоже самое. Просто когда разговор касается панка, я просто сейчас пояснил, что я называю панком для себя. Это чисто музыкальный термин. Да. А это нужно просто как иначе называть. Другой терминологии, видимо.
Здесь есть опять-таки вопрос. Если вспомнить, то Sex Pistols, допустим, то, что связано с ранними стабилами панковскими в Англии 70-х годах, 70-х годах, то там же речь шла, скажем, именно о поведенческой, не о музыкальной стороне, а вот о таких вот вещах. Как они себя ведут, что они говорят о том-то, где их манера поведения на улице, тексты, которые...
Нет, это музыка выражала свою совершенно так.
Да, но, опять-таки, музыка была лишь как некое средство, как некий фон, на основании которого выражается панковский имидж. Понимаешь?
Это когда нужно называть панками тоже, в 60-х годах было. Когда... Для меня, допустим, когда вот разговор представится панк, я считаю, что панк это все гаражная команда американская, это панк. То есть у меня Тройник, если так называется, говоришь панк, ну, вот, а Тройник это неизвестная команда, как я тоже в гаражах играли, пели песни Кинг, Битлз, просто играли вот так, всем день. Вот, иначе от панка называлось. Тогда это, в общем, так оно и есть.
Это, кстати, оно так и называлось панком, потому что панк, собственно говоря, существовал как термин всегда, и он означал людей определенного образа жизни.
Да.
Просто потом вынесли на сцену, и я и пытаюсь идти через образ жизни, а ты пытаюсь идти через музыку. Это не совсем понятно, хотя...
Сейчас сама терминология до такой степени стала, изменилась что-то. То есть сейчас панком называть, тогда можно называть панком, то есть таких людей, которые... Когда эти люди вели, так проще.
Ну, собственно говоря, по категории подпадает 90% советской рок-музыки.
Вот я так не считаю. Ты считаешь, что советская рок-музыка, это, в общем-то, вообще... Вот изначально не панк. То есть это возникло как некая форма именно там социального протеста, что очень плохо считают. Вот. То есть это люди, которые пили не от того, что им больно, не от того, что там радостно, а от того, что у колбасы нет, там еще чего. То есть я считаю, что это очень плохо. Так не надо. А когда Коля рок-н-ролл поет, это видно, что человек умирает. И то, что он там режется, там, слюни пускает, это просто не супер, человек. Живет здесь сейчас.
Ну, историю я помню, что не возвращается, потому что он вылазит из зоны, в общем, более-менее доступно. Но, с другой стороны, ты понимаешь, получается так, что люди у нас осознавая того, или не осознавая, собственно говоря, большинство живут здесь, сейчас как это не парадоксально. Потому что просто может...
Я
понимаю, я объясню тебе, что я имею в виду. Дело в том, что ты имеешь, подразумеваешь тех людей, которые осознали и сделали, скажем, нормы своего существования здесь и сейчас. Да. А остальные, я сказать, они просто этого не осознали. То есть на самом деле, по сути, они живут здесь сейчас, но они...
Нет. Так как они не осознали, то вот это чисто вот... как бы некий парадокс. Это вещи друг другу противоположны, которые выглядят одинаково, внешне похожи на друг друга. Даже там вот такое понятие томаты свиньи, это тьма, покой темный, не сатма, это свет, тоже покой. Но покой как бы специально разный. Сатма это такой покой, такой интенсивности. То есть, вернее, такое движение, такой интенсивности, что оно внешне выглядит как покой. По правде это же самое и тут. Вот. Это я вам поддерживаю мухоморов, потому что такая теория, что если человек, он изначально вообще не живет здесь сейчас. Поэтому ее терминология такая запутанная. Поэтому у них в стихах постоянно там, у них такие понятия, там, скажись, там, и так далее, разговор такой. Куда ты идешь? Да вроде бы идут судьба, а вроде бы судьба, там, такого только. То есть сама реальность, она в такой степени туманна, скажем, на средства человека, что он вообще, в общем-то, не живет, а находится, как бы, скажем, как такой театр теней какой-то. Вот и все. А так оно сейчас и оказалось в Европе, если так вот рассматривать. Последние эти все кино, ДДТ, я вчера телевизор смотрел.
А что
вчера ты вернул? На ДДТ, по фонтану или что такое. Куча ленинградских команд показывали, идиоты, все. Тогда страшно, понимаешь.
А что ты хотел? Для тебя страшно ведь Роберт Крей?
Нет, Роберт Крей не страшно. Это музыка функциональная, понимаешь? То есть это музыка, ну как тебе сказать, я вот таким вот людям, как Роберт Крей, отношусь очень-то хорошо, потому что ну, это человек, ну, в своем роде честный. То есть вот такую музыку там совершенно в кабаках слушают. То есть тех поэтам, а где можно очень хорошо там слушать? А играет он очень хорошо. То есть вот с точки зрения именно функциональности, вот, это музыка очень хорошая. Это то же самое, когда приехал в США, он рассказывал, что... До этого он думал, что диско там, что диско ругали, что там музыка плохая там, и так далее, тупая. А там нужно с другой стороны подходить. То есть он дошел в диско-магазин, увидел, как негры там, эти пластинки покупают, пляж, автомобили и так далее. Эта музыка, она не нужна для того, чтобы думать. Это именно функциональная музыка. Так. Может, даже и вообще не музыка. Некий функциональный материал. Вот. То же самое и Крей. А вот такой разговор, вот, чисто вот, скажем, не то, что даже хорошо или плохо, а что, скажем, вот, тебе близко. Я так скажу к этому. Да, поэтому я когда говорю, допустим, что я там, допустим, хорошо, репалты и так далее, понимаешь, это вот я говорю только о том, что мне, скажем, близко, вот и все. То вот, как он меня развивал. А вот то, что мы начали говорить про советский рок, вот мне это вот отнюдь не близко.
Дебра, не получается ли так, что, собственно говоря, музыка Крея, музыка нормальная, здоровая музыка с функциональным назначением, а то, что, скажем, происходит вот у нас, и в частности, может, даже и твоя музыка, это просто некое проявление болезни. Может быть, нормальный человек не должен с таким надрывом, с такой болью, с срезанием воспринимать происходящее. Если бы он нормально происходящее...
Да. Я согласен с тобой. Вот если быть нормальным человеком, нужно, так сказать... Для этого, опять же, такая культура попса нужна, скажем так. А вот если то, что касается чисто, так сказать, нас, то я считаю, что... Ну, ура, я тебе говорил. Рок — это движение сумасшедших.
Ну, я помню...
Причем изначально сумасшедших. Я причем считаю, что сумасшедшие, они рождаются не по причинам социальности. Я считаю, что это предопределено. Человеком прямо с детства рождается сумасшедшим. То есть у меня запросы просто другие, скажем так.
Я бы с тобой не согласился, потому что мне кажется, что очень многое в окружающей нас жизни делает нас ненормальными.
Нет,
это сильно, как сумасшедшее потребление, ненормальное. Ненормальность, это постоянно, это можно сказать, закомплексованность. Это зависит от того, как понимаешь.
Что... Нет, я согласен, но тем не менее, там и в Штатах такие же люди до сих пор рождаются.
Вот. Но там есть своя закомплексованность. Потому что я не считаю, что, скажем, американское общество...
Нет, ну и в Дании там, ну не знаю, такие страны, в которых вроде там социальные проблемы, ну, решены.
Ой, знаешь, это достаточно посмотреть фильмы Феррери, чтобы понять, что решение материальных проблем опять не приводит к решению проблем полностью всех. Потому что даже возникает еще целый комплекс проблем. Иногда даже приходит сталкиваться с такой точкой зрения, что, может быть, в смысле духовной жизни, как непарасально это выглядит, мы где-то и счастливее их, потому что у нас есть еще постоянная база двигаться куда. То есть двигаться в поиске болезненности, что у них человек материальный среди настолько погрязает в саму эту среду, что его просто из нее трудно очень вытащить, как из скорлупы, в которой он сидит.
Нет, понятно.
Я заявилась на это в свое время несколько лет назад, что человек настолько самодоволен, настолько самодавлеет вот его это бытие вокруг, что ее просто уже ничего не волнует. Он даже занимается филантропией от своей, так сказать, избытка от себя отдать. Ну, почему бы и нет, почему бы и не отдать кому-нибудь чего-нибудь, что мне не нужно. Но сам внутренний потенциал ограничен. Отсюда это феррайская концепция, которая начинается, значит, того, что человек жрет, потом ходит в туалет, а потом от обжорства дыхает, так сказать, как животное. Ну, так что непонятно, что не материальная культура решает человеческие проблемы,
Не, ну,
а
потому
что это решение, но не решает.
Это как тебе сказать, все на уровне как тебе сказать. Мифов, понимаешь, твой миф такой, понимаешь, мой миф другой. Я вот сейчас не буду просто логически это доказывать, потому что ты касаешься таких вот проблем, понимаешь, там, таких вопросов, тогда начинаешь просто такая чисто частная мифология, то, что дальше подразумевает, понимаешь.
Я чисто говорю, то, как я, допустим, это понимаю, с точки зрения своей. Мне кажется, это вот, чисто предопределяется.
Ну, понятно. Не, ну да,
и в этом без разницы, где можно жить. Понимаешь, хоть в Уаре, там, хоть может, там, в Швейцарии жить. Просто человек такой, допустим, как Морис, он ну, не может быть не Морис. Он может там по-другому это выражать, определенно именно в рамках той культуры, скажем, понимаешь, от себя, в которой он живет, это все. Допустим, там в Африке это было бы иначе, там, в Австралии тоже по-другому.
Ну, ты правильно отметил по поводу вот той же самой, сказать, личной мифологии. То есть мы с тобой здесь просто никогда не придем к общей точке зрения, потому что у нас разные исходные установки. Я пытаюсь мотивировать и найти причину и сделать какой-то, сказать, абсолютный закон, который выводит частные подвиды, а ты это тут же сразу сводишь на предназначенность, предначертание человеческое какое-то, моего внутреннего.
Я скажу сразу, то, что мы сейчас разговариваем, вот сразу, кто так чувствуется, ты идешь, скажем, от сознания, от логики, да, я иду от эмоций, понимаешь, в первую очередь. Поэтому это можно там как-то объяснять, можно не объяснять, понимаешь, что.